Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжаем наш рассказ из музея Императорского православного палестинского общества.
Второй зал нашего музея посвящен образу русского паломника. И здесь мы с вами в первую очередь можем посмотреть в глаза русскому паломнику XIX века. Более 60% составляли женщины, более 70% простые люди из деревень, сел, городов, церковнослужители, священнослужители. Мне хочется сказать пару слов о том, как было организовано паломничество благодаря нашему императорскому православному палестинскому обществу. Дело в том, что, во-первых, одно из первых нововведений общества стало ведение паломнических книжек. Эта книжка, как бы современный туристический ваучер, из которого мог приобрести любой паломник, она в себя включала талоны, оплаченные на путешествие на Святую Землю и возвращение обратно. То есть был заранее оплачен уже проезд по железной дороге из того места, откуда ехал паломник, из Хабаровска, из Перми, из Нижнего Новгорода, неважно. А затем паломник прибывал в Одессу, в Одессе пересаживался на пароход, было оплачено также путешествие уже из Одессы в Яффу и весь обратный путь. То есть паломник уже не должен был думать о том, хватит ли ему денег на обратный путь, как он будет обратно путешествовать. Он заранее платил за весь путь. Кроме того, было введено страхование паломников, страховые талоны. Плюс, когда паломник приезжал на Святую Землю, его встречали так называемые кавасы, проводники палестинского общества, по национальности черногорцы. Здесь мы с вами видим как раз главу этих проводников, Марка Джурича. Это была вооруженная охрана, конная охрана, которая сопровождала паломников на всем их пути, могла и провести караван через пустыню и в другие города, рассказать, как пройти в какое-то место, и помогала таким образом русским паломникам. И можно сказать, что наше общество вообще стало первым российским туристическим оператором в полном смысле этого слова, потому что для самого простого человека из любой части России было обеспечено и путешествие на Святую Землю по максимально дешевым ценам, и проживание на подворьях. 8 подворий палестинского общества могли принять огромное количество паломников. На тот момент огромное, конечно, тогда это измерялось десятками тысяч, не сотнями тысяч, как сейчас. Но, тем не менее, в этих подворьях паломникам предлагали не только проживание, но и питание, обеды, чай, хлеб, сахар, обслуживание, бани, прачечные, чайные, культурные программы, если так можно сказать. Паломникам читали лекции по Святой Земле, показывали виды Святой Земли. Больничное обслуживание, как я уже сказал, услуги туристических гидов в лице кавасов, проводников. То есть весь комплекс был охвачен. И самое главное, что самый простой крестьянин мог быть вовлечен в эту паломническую деятельность. С тех времен дошло до нас очень много различных фотографий, как путешествуют русские паломники. Путешествовали они и на поезде иногда из Иерусалима в Яффу и обратно. Здесь фотография у Золотых Ворот города Иерусалима, у Мамврийского дуба, у того места, где явилась Пресвятая Троица Аврааму. Есть множество фотографий, а в основном они хранятся как в архиве Министерства иностранных дел, так и в архиве Государственного музея истории и религии в городе Санкт-Петербурге. Также в этом паломническом зале представлена уникальная совершенно коллекция, более 30 лет собиравшаяся Светланой Гнутовой. Это паломнические реликвии. Это то, что привозили русские паломники со Святой Земли в XIX веке. А именно, вырезанные иконы на спилах солив, например, с Елеонской горы, написанные иконы на деревьях со Святой Земли. Также в другой части нашего музея мы можем увидеть изделия из перламутра, посвященные и крещению Господню, и проповеди Спасителя, такие замечательные кресты, камни из реки Иордан, на которых вырезаны либо иконы Божьей Матери, либо сюжеты крещения Господня. В иные времена делали на лобных долях рыб из Галилейского моря, тоже вырезали священные сюжеты. То есть самые различные святыни привозили паломники со Святой Земли. Здесь же в нашем музее представлены фотографии, как проходил праздник Крещения Господня на Святой Земле, как проходило крестные ходы и праздники в центре, в сердце русской Палестины, на площади неподалеку от центра города Иерусалима. Многие даже называли его Русской площадью или Москобией по имени Москвы. В центре располагался собор русской духовной миссии. вокруг подворья Елизаветинское, Мариинское, Николаевское, подворье Императорского православного палестинского общества и Русской духовной миссии. Надо сказать, что вообще Россия обладала колоссальной недвижимостью на Святой Земле, около 70 различных объектов, а Императорское православное палестинское общество владело 25 объектами на более чем 23 гектарах. То есть это были подворья, больницы, 100 школ, амбулатории, аптеки и так далее. Паломнические книжки, введенные нашим обществом, приобретало в среднем около 70% русских паломников. Стоили они до 53 рублей. Это было самое удаленное. Если паломник ехал из какой-то самой удаленной части Российской империи, стоило это 50 рублей. Если поближе откуда-нибудь, поближе к Одессе, к тому пункту, из которого уже уходил пароход на Святую Землю, эти талоны могли стоить и дешевле. Казалось бы, 53 рубля – очень большая сумма для русского крестьянина. Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, как правило, паломников собирали всем селом. Люди копили на паломничество в течение всей жизни. Да и 53 рубля, оказывается, не такая уж неподъемная сумма для даже простого русского крестьянина. В 1913 году с нашими паломниками пропутешествовал весь путь один английский журналист, который написал впоследствии книгу об этом. Очень много он рассказывает про быт русских паломников, как они плывут на корабле. Наших паломников всегда можно заметить. Уютно, где-нибудь в третьем или четвертом классе, ночью сидят, поют псалмы, читают молитвы, никто не спит, думают о своем грядущем посещении Святой Земли. Рассказали они ему и об образе поста, например, мужчины признались ему, что на весь период паломничества бросали все вредные привычки, и пить, и курить. Паломники, как правило, все постились. Образ поста в Страстной Седмице был предельно простой, вообще ничего не вкушали те, которые могли. Но почему я вспомнил об этом журналисте? Дело в том, что содержится у него также свидетельство, что у большинства мужичков за пазухой находилось от 200 до 600 рублей наличными деньгами. Это были, ну, мы сами с вами понимаем, что паломники ехали не на один день, ехали не на один месяц, как я уже сказал, от 3-4 месяцев они присутствовали. Это были и вклады в монастыри, и пожертвования, напоминания, и деньги на то, чтобы купить какие-нибудь сувениры. И единственное, от чего были избавлены паломники благодаря палестинскому обществу, уже один раз купив паломническую книжку, они не могли не думать о том, как они вернутся назад. А все остальное они приобретали на собственные деньги, поэтому раз деньги были, измерялись сотнями рублей, то и, конечно же, самый простой крестьянин мог себе позволить путешествие на Святую Землю благодаря нашему обществу. Размещение в гостиницах включало в себя питание, были отдельные благотворительные 10-копеечные обеды, это суп, каша, чай, хлеб, и паломники таким образом могли провести все время своего пребывания на Святой Земле в достаточно приемлемых условиях, пользуясь банями, пользуясь чайными палестинского общества. То есть общество отвечало за размещение, безусловно, паломников. Тут важный момент, что все подворья палестинского общества, они работали как странные приемные дома, то есть невозможно было забронировать заранее там место. Пришел человек, есть место, он поселялся. Имеется в нашем музее статистика, сведения о количестве паломников, размещаемых по подворьям палестинского общества в Иерусалиме перед праздником Пасхи. Здесь мы с вами можем увидеть, например, что Сергиевское подворье в среднем принимало около 400 человек, Николаевское подворье максимальное количество 4000, а так 1696 человек. То есть здесь приведена как раз полная статистика по русским подворьям, как размещались паломники. Конечно, это были комнаты и на 20-30 человек, бывали комнаты и на 2 человека. Надо сказать, что у нас представлены фотографии комнат 3, 2 и 1 класса. Комнаты 3 класса выглядят намного комфортнее, чем многие современные комнаты для паломников. Особая история посвящена, безусловно, в нашем музее Сергиевскому подворью. Это одно из первых крупных подворий, построенное палестинским обществом в 1888 году. Было построено это подворье для того, чтобы расширить возможности палестинского общества по приему паломников. Рассчитано было на 453 человека. Был большой хозяйственный двор, в котором как раз собирались паломники на торжественное разговение после Пасхи, на лекции по Святой Земле. Во дворе были расположены также чайная, баня. Отдельное помещение занимало трапезное, гостевые комнаты для паломников. Представлены у нас в музее фотографии комнат третьего класса, второго класса, первого класса. То есть любой человек, в зависимости от того, сколько у него было денег, мог себе позволить проживание в Сергиевском подворье палестинского общества и в других подворьях. Чем особо для нас интересно это подворье? Дело в том, что это стало оно стало единственным объектом, возвращенным России в 2008 году. Даст Бог, в этом году состоится торжественное открытие Сергиевского подворья на Святой Земле. Дело в том, что самые разные подворья палестинского общества имелось на Святой Земле. Порог Судных Врат, русское место у гроба Господня. Недаром оно так называлось. Обычно паломники, которые приходят на Святую Землю, спрашивают у гидов, изучают храм гроба Господня, видят, что здесь коптский предел, армянский предел, предел Иерусалимской церкви, говорят, а где же русский предел? Им объясняют, что, понимаете, когда происходило распределение места у гроба Господня, никакой русской православной церкви еще не существовало. Но, тем не менее, есть наше ближайшее место ко гробу Господню, это как раз Александровское подворье, построенное палестинским обществом над порогом Судных Врат. Оно имеет общий подвал с храмом гроба Господня, ближе уже некуда. Замечательно, очень красивое подворье, стоит камень, крест над порогом Судных Врат, было освящение торжественное в 1889 году. Очень интересное подворье имелось в палестинском обществе, Вениаминовское подворье. Дело в том, что иеромонах Вениамин Лукьянов, который 30 лет прослужил на Святой Земле, он, когда ему исполняется 80 лет, жертвует крупную сумму на создание особого рода подворья. Это богадельня для женщин, которая была открыта, получила название Вениаминовского подворья. Там до середины 20 века проживало около 50 женщин, причем по особому настоянию отца Вениамина там могли жить не только русские православные женщины, но и англичанки, француженки, то есть католички, протестантки. Он подразумевал это как такое общехристианское подворье, общехристианское странноприимный дом. Потому что, безусловно, очень многие паломники и паломницы особенно мечтали остаться на Святой Земле, привести там остаток своей жизни. Многие подворья были построены, вот это здесь у нас представлено последнее по времени Николаевское подворье, в отличие от Сергиевского, оно уже было рассчитано на более чем 1000 человек. Имелись свои подворья в Хайфе, в Назарете, часть из них была утрачена уже только в 20 веке, но тем не менее основной массив русских подворий палестинского общества сохранился до нашего времени, сохранились и надписи о том, о названии этих подворий, знак императорского православного палестинского общества также присутствует на всех наших подворьях. В первом зале нашего музея представлена карта Российской империи. Конечно, это только часть нашей необъятной страны. Она примерно до Урала представлена. Карта 1836 года. Показывает она в основном то, как, с каких городов могли русские паломники путешествовать на Святую Землю.
Наш сегодняшний выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания.